Итак, перед нами книга Левит. Мы вчера говорили, что книга Исход показывает, для чего нас Бог избавил. Не для того, чтобы живущие для себя жили, а чтобы иметь с нами общение. Когда молитв предложено было, молились мало. Но это проблема больших церквей. Далеко и вслух, и все. А вообще вот так по опыту своему. Когда вы помолитесь вслух, на душе лучше? Лучше. Всегда лучше, да? А вот некоторые просто этим благословением даже вообще не пользуются. Слух почти никогда не молятся. Только при крещении когда-то молились, и все. Для Бога общения. Это нормально, когда мы молимся вслух. Я как-то рассказывал, что я в одной церкви был, но тоже не маленькая. Ну, человек 60 членов церкви. Но такой молитвенной церкви я не встречал. Только когда проповедник кончил, любой проповедник, первый или третий, молитвы идут такой нескончаемой чередой, аминь, и сразу следующий начинает, как будто в очередь стоят. И пока проповедник не напрягется, я сам там проповедовал, вот напрягаюсь, что надо оборвать, потому что уже 12 человек или там 15 помолил. И вклинишься, прервешь только эту цепь молитв. Наверное, если бы не вклинивался, то, наверное, все помолились бы. Вот такое впечатление. Я, правда, спрашивал брата, как? А он говорит, не знаю, как мы научились. Вот так всегда молимся. Но я хочу сказать, это мысль о богообщении. Чтобы мы действительно понимали, что нас для этого Бог призвал общаться с нами. А следующая книга открывает нам характеристика народа Божия, что он должен быть святым. Поэтому тема его – святость. Вот посмотрите, как мы по темам идем – избавлены для богообщения и святость. Это не надуманная тема, это очень важная тема. Бог ждет от своего народа святости. Слово «святость» в этой книге, короткой, 24 главы, более 80 раз встречается. Поэтому эта тема ясная, понятная, она, так сказать, на поверхности лежит. И она делится тоже у нас на две части. Первая часть по 15 главу называется «Доступ к святому Богу». Бог святой, и как к этому святому Богу можно подойти. Затем с 17 главы вторая часть – «Святая жизнь». Какую святую жизнь должен вести народ Божий? А в центре стоит знаменитая 16 глава. Она описывает великий день очищения. Поэтому я это где-то взял с какой-то другой книги. Крестом обозначил, символом таким. Ну вот сейчас мы, значит, первую часть – «Доступ к святому Богу». Все жертвы указывают на Иисуса Христа, который отдал себя как истинный агнец Божий. Я говорю, что когда впервые мы читаем книгу, да и не впервые, сколько я сам считал, что это очень скучная книга. И вообще ее долго понять не мог. Даже и Каргеля читал, и Макинтоша читал. Ну а потом в какой-то момент книга открылась. Просто мне казалось, я ключ нашел. И поэтому то, что я говорю, я понимаю так, что не было бы этих гигантов, богословов, можно так сказать, Каргель, Макинтош, которые на книге «Второзаконие», кто читал, очень хорошие такие толкования, комментарии, можно сказать, то и мы бы, наверное, недалеко не двинулись. А когда вот это все читаешь, все, и уже известно, тогда легче как-то и, может быть, что-то дальше. В чем причина? Вот первая часть, ну, это естественно должно быть. Если идет доступ к святому Богу, то только через жертву, да? Это мы уже знаем, и об этом говорил апостол Павел. Первые пять глав. А в принципе, не только первые пять глав, а можно сюда отнести и шестую, и седьмую главу. Жертвы. Затем с 8 по 10 главу священники. Ну как доступ к Богу? Жертвы, потом священники, посредники. А затем последняя часть – законы очищения. Но там так, что должна быть у народа Божия чистая пища, чистая одежда, чистые жилища, сами должны в чистоте быть, и чистые нравы. Все, должна быть чистая жизнь. Вот условия доступа к святому Богу. Жертвы, священники и чистота. Да? Тогда можно к Богу, к святому Богу приближаться. Так вот, про жертвы, что я хотел сказать. Вот пять жертв описывается по одной главе. Первая жертва – это всесожжение, затем идет хлебная жертва, мирная жертва за грех и повинности. Но их тоже можно сгруппировать. Первые три жертвы – это, так они называются, приятного курения. Или это, можно сказать, добровольные жертвы. И хотя есть жертвы обязательные, есть жертвы Добровольные. Но вот эти особо отличаются, как приятное курение. А вот две жертвы за грех и повинности – это жертвы примирения, чтобы примириться с Богом приносились. Ну, мы по порядку пройдем. Жертва всесожжения. Жертва всесожжения – это главная жертва, когда животное сжигалось полностью на жертвеннике. Ну, вообще почти церемония или обряд жертвоприношения примерно был всегда одинаков. Приводили жертву. Тот, который хотел жертву принести, возлагал руки свои на голову животных. Этим происходило отождествление, соединение с этой жертвой. И действительно можно сказать, что грех на жертве, потому что она будет умирать, а ее невинность присваивается тому человеку, который остается. Жертва закалывалась, кровь проливалась, выливалась в жертвенник или в сосуд собиралась. Затем сжигалась. А вот сжигали уже по-разному. Или всю жертву, или часть, в зависимости, какая жертва, для каких целей она приносилась. Я когда читал Каргеля и других комментаторов, то даже Каргель говорит, вообще надо правильно начинать жертвы за грех. Но не жертвы всесожжения. Ведь как можно прийти к Богу, если есть грех? И я тоже думаю, почему такой порядок в книге Левит? Как будто бы несколько в нашем новозаветнем понимании неправильный. Но потом, вот исследуя, когда в целом всю Библию, я понял секрет в чем. Книга Левит относится не к миру или к невозрожденному человеку, а она относится к народу Божьему. А народ Божий уже с Богом примирен. Он уже искуплен. Мы вчера говорили. Через пасхального агнца. Теперь идет речь о народе Божьем, а уже, так сказать, принадлежащих Богу. А вот поэтому, когда согрешат, нужна жертва за грех. Когда повинность есть, жертва повинности. А вообще начинается с главной жертвы, жертвы всесожжения. Вообще, эта жертва, она обозначает Господа Иисуса Христа, именно Его полное посвящение. Все животное ложилось на жертвенник, и оно сжигалось. Вообще Христос, Он действительно же принес Себя всецело, целиком Богу на жертвенник. Можно сказать, физически, телесно, да, физические страдания в высшей степени перенес. Душевные страдания. Вот Он их перенес, душевные страдания и предательство, и унижение, насмешки все. И я бы сказал, и духовные страдания. Тогда, когда вся вина греха человеческого на Его легла. Да? Высшая степень душевных страданий – это была Гефсиманский сад, когда и даже физически пот выступил в виде капелек крови. А духовное – это когда Он оказался из-за нас с вами, из-за нашего греха, разлучен с Богом Отцом, да, когда Он воскликнул: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Он отдал Себя всецело. Вообще, в Евангелии от Иоанна, 10 глава, Христос Сам сказал, что эта жертва с Его стороны – добровольная жертва. 17 стих. «Потому любит Меня Отец, что Я даю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Вот так похоже такое впечатление, что Отец, посылая Сына Его, сказал: «Но эта жертва должна быть твоя добровольная. Если хочешь, можешь умереть за людей. Если не хочешь, можешь возвратиться». И Он говорит: никто Меня не отнимает, Я ее Сам отдаю. Я Сам полюбил людей, да, люблю людей, и Я хочу свою жизнь отдать. И вот это, знаете, это было такое приятное благоухание Богу Отцу, вот это такое посвящение Его Сына, поэтому и жертва всесожжения названа приятное благоухание. Еще Он не был принесен, а эта жертва уже напоминавшая, что сделает Господь. Ведь у Бога нету завтра, послезавтра, у Бога всегда все сейчас. У Бога всегда все сегодня. Он не во времени живет. Поэтому Он об этой жертве написано как приятное благоухание. Ну, что еще можно сказать об этой жертве? Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица. В общем, всякий мог эту жертву принести. Богатый, покрупнее жертву, бедный, ну, птичку, голубя принес. Но единственное условие – жертва сжигалась полностью. Это было напоминание смерти Иисуса Христа, Его полного посвящения. Затем другая следующая жертва, которая за ней следует, единственная бескровная жертва – это хлебная жертва. Вообще хлебная жертва играет очень большую роль. Мы как-то больше внимания и как-то, что всегда, о кровной жертве говорим, да, о пролитии крови. Но хлебная жертва, она была также ежедневной жертвой. И почти всегда к любой жертве добавлялась и хлебная жертва. Но хлебная жертва, я думаю, что она напоминает тоже Христа, Иисуса Христа, но она больше символизирует Его земную жизнь. Если та жертва, Его отдачу и тела, и души, и духа, так сказать, всего Господа Иисуса Христа, то здесь Его земная жизнь. Ведь она тоже прошла в полном послушании. Он сказал, что Его пища – творить волю Отца. Он ни разу не уклонился от воли Отца. И вот Его жизнь была приятной пищей, можно сказать, для самого Отца Бога. Вот Его образ мышления, Его образ так, поведения, или все, что Он делал, это была Его тоже пищей. Ну и наша с вами пища. Мы что читаем? Евангелие читаем. И когда что-то говорим, что это наш Господь Иисус. Если Он так сделал, и нам сделает. Значит, и мы тоже питаемся. Поэтому хлебная жертва, что ни приносилось, бралась одна часть для Бога, сжигалась, а остальная часть поедалась священниками. Бог питался этой жертвой, и они питались, все, которые приносили жертву. Я еще что скажу, что ну, обязательные моменты были. Елей при хлебной жертве был. Елей всегда символизирует Духа Святого. Хлебная жертва, если это она символизирует жизнь Иисуса Христа, то именно жизнь, исполненная Духом Святым. Затем ливан. Ливан – это благоухание издавал при сжигании жертвы, но земная жизнь Иисуса Христа издавала действительно благоухание, истинное благоухание. И, ну это уже потом, дальше про соль. Но нельзя было ни в коем случае квасное приносить. Мне кажется, уже понятно, да, мы об этом говорили, когда о пресноке, что это символизирует грех. Мед. Ну, я тут не знаю, почему мед нельзя. Но Каргель, он так пишет, что вообще мед символизирует человеческую доброту, такую приветливость. Это в жертву Богу не надо. Вы свою доброту оставьте, она Богу не угодна. Нужно только Христову доброту, Христову жизнь. Ну, еще интересно. Вот хлебная жертва, можно было приносить все виды. Значит, просто муку принести. Можно было спечь, там написано. Можно было в горшке сварить. Это что, лапша наша или еще что-то, да? И, в общем, что только мучное сделать, все можно было в хлебную жертву. И я так, когда перечитал там все, на сковороде, если испеченное, пожаренное, или как мы это называем, что все разнообразие хлебобулочных изделий и продуктов, да? Что только можно с муки сделать. Все шло. Ну, а с другой стороны, может, жизнь Иисуса Христа, она действительно самый разнообразный, богатый стол духовной пищи. С разных сторон ее можно употреблять. Ну, и этот символ остался у нас в вечере Господней. Символ хлебной жертвы. Теперь следующая жертва. Жертва мирная. Вот немножко я тут тоже не имею ясности. Иногда напрашивается мысль, может быть, это уже нас символизирует, не только Иисуса Христа. Хотя толкователи однозначно говорят, что это. Но смысл ее, само слово говорит, мирная жертва – это мир между Богом и человеком. Общение с Богом. Как бы эта жертва, ну она как? Часть приносилась, а остальное съедалось теми, которые ее приносили. Ее по обету приносили, в благодарность приносили. Вот принесут. Часть отдадут, часть священнику, остальное садятся и кушают. Ну, радуются. У них получается такое, ну, как бы пир небольшой. Ну, мясо, вкусно же все, да? И вот это мир с Богом символизирует. И вот мирную жертву, почему у меня такие мысли? Мужского и женского пола можно приносить. Но когда всесожжение, там строго сказано. О пасхальном агнце только мужского пола, потому что это все на Иисуса Христа. А если это, вот может быть, наше? Поэтому я не имею ясности. Только кровь, конечно, нельзя было употреблять, а остальное кушали сами. Можно теперь так вот жертвы. Жертва всесожжения – это удовлетворение Бога смертью Господа Иисуса Христа. Хлебная – это удовлетворение или пища жизнь земная Иисуса Христа для Бога и человека. А мирная – это мир между Богом и человеком. Вообще эти жертвы, я уже сказал, их называют приятное благоухание. Можно сказать, жертвы благоволения, приятные Господу. И они все добровольные. Теперь мы переходим к двум жертвам, которые у нас в 4 и 5 главе. Жертва за грех и жертва повинности. Вообще, я это действительно не обратил внимания, сейчас хотел прочитать. Вот как начинаются эти жертвы. Все-таки первая жертва всесожжения именно добровольная. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Это я сначала первой главы читаю. «Объяви сынам Израилем и скажет, если кто из вас хочет принести жертву Господа...» И начинается описание. Видите, как начинается? «Если кто хочет принести жертву Господу...» Если у тебя есть чувство благодарности, ты хочешь как-то выразить это, если ты хочешь. Но что надо принести? Не свои заслуги. Вот, через Христа. Его жертву принеси, потому что, братья и сестры, ни наши дела, ни наши заслуги не могут удовлетворить Бога. Они все со скверною. Они не могут, поэтому только во Христе мы можем удовлетворить Бога. Поэтому и благодарность наша, и все во Христе Иисусе, и только через Христа мы можем удовлетворить Бога. А вот когда речь идет о 4 и 5 главе, то скажи, если согрешит, то должен. А должен, это говорит, уже жертва не совсем добровольная. И, ну, если ты хочешь примириться, то тут ты уже не должен куда-то в сторону ходить. Жертва за грех, она везде так пишется. Если кто сделал что-то по ошибке, неумышленно. Дело в том, что искупленные согрешают уже неумышленно, да? Мы так стараемся не грешить, и не получается, как у меня сын, у него в школе плохо получается, и приходится всякие меры применять, и он мне говорит, да я так стараюсь, но у него точно старания хватает на один день, через день опять все появляется. Так вот, получается, мы, мне кажется, тоже так, да, мы стараемся, но у нас получается. И как хорошо, что у нас есть средства. Есть, жертву можно принести, жертву за грех израильтянин мог принести, и примириться с Богом. Дело в том, что в зависимости от того, кто согрешил, жертва была разная. Если священник или все общество согрешило. А знаете, есть грехи всего общества, есть церковные грехи. Как-то я раньше не обращал внимания. Вот когда сейчас немножко так участвовал в очищении, освящении, и брат как-то там вывел в одной церкви, говорит, а есть у вас еще общецерковный грех? И он его назвал. И так точно, и хорошо. Видите, бывают у нас общецерковные грехи. Как-то вот не замечаем, и все привыкли к этому уже. Это может быть где-то смех такой, может быть какая-то грубость, а может к чему-то какие-то допускаем, все допускаем, что это ничего, привыкли к этому. Так вот, если все общество согрешит, то тельца приносили. Если начальник меньше, козел. А если из народа, коза или овца, да? Значит, как бы дает Бог больше человек, большая вина. Хотя, может, поступок один же, но он же результат дает другой. Ну, теперь что? Ну, я так думаю, пресвитер, если согрешит, да, это одно дело. А если рядовой член церкви, это другое дело. Теперь каждый грех вообще достоин смерти. Поэтому каждая жертва напоминала, что смерть. Я думаю, чтобы каждый сегодня здесь присутствующих также осознал, если у нас есть грех, то мы достойны смерти. И мы можем только во Христе просить милости у Бога, чтобы Он нас простил. Но я хотел такое слово из этой 4 главы прочитать, 26 стих. Ну, я все подробности, как что делалось, не пишу. Это было для священников написано, хотя везде во всем смысл есть. «И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему». Действительно, жертва приносилась и получал человек прощение. Это грех за, так сказать, наше естество, наши поступки. Теперь, чем отличается от жертвы повинности и жертвы за грех? Жертва повинности – это за конкретные поступки, вина. А жертва за грех – это наше испорченное естество. Вот почему мы по ошибке там, по недосмотру. Потому что мы во плоти, плоть, она осталась с нами греховная. И поэтому мы постоянно что-то делаем. А повинность – это непосредственно конкретные поступки, которые мы сделаем, мы должны принести. Вот сравнивается, как дерево и плоды. Плоды – это то, что растет, а дерево – это то, что производит эти плоды. Наша естественная натура, она за грех надо жертву приносить, а за наши поступки, за плоды надо приносить. Или такое сравнение. Ребенок – он грешник, но не преступник. А взрослый и грешник, и преступник, да? Потому что он уже сделал много умышленного, сознательного. А ребенок, он грешник, да? Он может отобирать, он может капризничать, все. Но он не преступник, потому что у него нет достаточного сознания. Так вот, жертва повинности. Там, в основном, против посвященного Господу, если мы согрешим. Вообще, если мы что-то посвятили Богу, а потом нарушили. А в день крещения что мы делали? Мы себя посвящили Богу. Мы не виновны, что против посвященного. Потом, когда мы снова это посвящение забрали, опять стали жить для себя. Знаете, как надо исправлять? Надо принести жертву, а потом добавить пятую долю. После этого должна ревность наша быть больше, чем до того, когда мы уже остыли. Потом, это уже в шестой главе, оно продолжается. Почему я и говорю? Часть шестой главы, она продолжает описывать жертву повинности. Там грехи против ближнего. Там грехи против Господа в пятой главе упоминаются. А тут грехи против ближнего. И вот когда против Господа, там такой интересный момент. Если прикоснулся к чему-то, вернее так, слышал и не объявил, или не знал, там часто такое слово употребляется, значит, все равно виновен. Такой важный момент. Если ты сделал, не знал, потом узнал, что это грех против Господа, ты все равно виновен. Не так, что нет, не виновен. А против ближнего там слово «не знал» не употребляется. Мы хорошо знаем, когда мы против ближнего делаем огорчение. Это мы на себе должны сознавать. Потому что мы должны думать, что делаю я другому, я бы не хотел, чтобы делали мне. Но там перечисляется обман ближнего, похищение, отнятое, украденное, потерянное. Там тоже вернуть и пятую долю добавить. Вообще, всякое исправление не просто вернуть то, что ты взял. Возьми и увеличь. Мы иногда так обидели что-то. Да я же попросил прощения. Даже недовольны. А что ты напоминаешь? Я же у тебя прощения просил. Мне кажется, люди, которые так говорят, они по-настоящему не осознали вины. Если ты сделал и просил прощения, и кто-то тебе, и тебе опять это напомнит, ты должен сказать, да, ты прав. Я там был. Не так. А не так. А что ты мне напоминаешь? Ты же меня простил. Мне кажется, со стороны, когда человек так говорит, он говорит, явно не осознал, какой величинный грех. Надо исправить и пятую долю добавить. Затем в шестой главе описывается, что обязанность, чтобы всегда огонь горел на жертвеннике. Вообще огонь, мы потом будем говорить, он с неба сошел. И этот огонь надо было поддерживать. Дрова, священник, это была обязанность. Огонь Божий, чтобы горел. И каждое утро были вот еще жертвы обязательные. Каждое утро приносилась жертва всесожжения, хлебная и еще и мирная. И вот каждое утро и вечер приносились жертвы всесожжения. Почти бесконечное вот это жертвоприношение. И этот огонь, этот запах дыма, все, да, умилостивить лицо Божие. И в конце концов Господь сказал, жертвы всесожжения ты не захотел, но тело уготовил мне. Потому что этими жертвами не уничтожался грех, а только напоминалось о грехе. А уничтожил грех только единственная жертва, которая была принесена Иисуса Христа. Ну и в шестой главе еще описывается, что кто был участник жертв. Там подробности обязательных жертв и добровольных жертв. Что мог священник себе взять? Но священник имел долю. Мы сегодня говорим, что все-таки у нас тоже есть служители, да? Которые совершают служение. Но так Господь устроил, что священники, они же не работали. Они жили от жертв Господних. Так Господь и поставил. Вы моими жертвами будете питаться. И получается, если священники хорошо служили, народ Божий на месте, духовный был, то у них была пища, они могли заниматься. Если они плохо, народ отступал от Бога, жертвы кончались, и они шли работать, потому что у них разбегались, так сказать, потому что им нечем было питаться. Но в этом также и для Нового Завета есть глубокий смысл, что мы должны, как церковь, помогать служителям, чтобы они не заботились так о земном, а могли духовную работу выполнять, да? А церковь поддерживать служителей материально. Тогда будет благословение. А если эти вопросы вообще не решаются, не регулируются, получается сложность. Служителю некогда, он работает, потом у него собрание, и он только-только будет успевать проводить собрание, а не духовную работу вести с церковью. Что я еще хотел подметить? Значит, все жертвы должны были солиться. Это соль завета. Ну, не портится, да? Все жертвы были солью. Кровь не должна была. И тук тук – это внутренность, внутренний жир. Он вообще всегда тоже на жертвеннике сжигался, он никогда, люди его употреблять не могли. Ну, вот так мы говорим о жертвах. Это первая часть. Тема священства. Мы уже в книге «Исход» разбирали, какую надо было одежду ему сделать. А теперь описывается, как это одежды, как облачились священники и как они произошло посвящение. Вообще, это очень торжественная часть в книге «Левит». Ну и можете представить, скиния была построена. Теперь он говорит, Господь, через Моисея, я прочитаю 2 и 3 стих 8 главы. «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнах, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Они выделены из народа, весь народ собрался, будет смотреть, как все будет происходить, все одежды, все приготовлено. И затем, сначала они должны были омыться, это первое, сначала Аарон, потом его сыновья, затем одеться, облачиться в эти священные одежды. Затем Аарона помазали елеем. Затем совершили жертвоприношение. И затем кровь и елей смешали и помазали других сынов. Но первосвященник – это наш Иисус Христос. А священники – это мы. Я хотел порядок обратить внимание. Омылись, потом оделись, а затем Аарона без жертвоприношения помазали елеем, а священников только после того, как жертву принесли, с кровью смешали, и тогда их. Христос, конечно, не нуждался в жертвоприношении. Он сам был чист и свят. А мы с вами не можем получить дар Святого Духа, пока не будет совершено жертвоприношение. Должна смерть заместительная быть. И вот омовение, я так думаю, это ну, Иисус Христос. Вообще Павел подчеркивает, что никто не может сам быть священником. Священник – это не демократическая должность, которая избиралась голосованием или еще что-то, или даже каким-то священником. Она была один раз навсегда выбрана по чину Аарона и потом все его первенцы, потомки. И это очень важно, что Бог избирал. Никто не может сам себе выбрать, я буду священником, посредником между Богом и человеком. Бог только может назначить того посредника. Ну, а теперь Бог и другого назначил, да, по чину Мелхиседека, этого нашего Господа Иисуса Христа. Ну, мы, наверное, рассмотрим его одежду, потому что она довольно имеет большое значение, его одежда. Значит, в середине стоит первосвященник, а по краям стоят священники. Но одежда священника. Вообще начинают всегда с наперсника. Это маленький квадрат на его груди, который вот внизу. Так идет и описание всегда. Идет, начинается с наперсника. Наперсник, это, видите, такой красивый материал. Похоже, он был как сложенный дважды. И на нем были вот драгоценные камни. Сколько их штук, мальчики, посчитайте-ка? 12, да? 12 по числу имен. И на каждом написано. Тут по-еврейски написано, а так должно было быть написано. Первый кто? Рувим, Симеон, Леви, Иуда и так далее до Веньямина. Каждый камень – это драгоценные камни. Тут и изумруд, и самаракт, и так далее. И вот представьте себе, какая это красота. Ведь это каждый в своем гнездышке. А он сложен был в виде мешка, потому что там лежал Урим и Тумим. Что это такое, мы не знаем. Но это был жребий. Может быть, палочки какие-то. Но когда они вопрошали Господа и хотели ответ, видимо, один был «да», другой «нет». Он тогда руку брал туда и доставал «да» или «нет». Но нам не открыто, что это было Урим и Тумим. Но написано, они должны были быть в наперстнике. А наперстник веревочки имел и на плечах привязывался вот к этим двум тоже драгоценные камни, которые по бокам. И вот эти камни, там тоже по 6 имен, тоже все 12 колен. И вот смотрите, на груди у сердца носил первосвященник имена своего народа. Наш Господь Иисус Христос наши имена у сердца носит. Поэтому Он сопереживает нам, Он нам сочувствует. Если даже Он нам скорби причиняет, Он знает, как нам больно. Это не жестокий Господин, это наш первосвященник, наш Господь, у сердца носит. А на плечах, значит, он наши бремена носит. Наши грехи, наши немощи он носит. Если бы не было этого первосвященника, мы бы никогда до Царствия Божия не дошли. Он и сегодня совершает. Там, во святилище, в Откровении написано, что увидел какого Иоанн? Иисуса Христа прославленного в кидаре, вот в этой длинной одежде, которая у него. И он ходит посреди семи золотых светильников. А светильники – это не лампочки. Лампочки-то не надо. А вот когда мерцает, надо поправлять фитилечки, все. И он ходит и поправляет наши светильнички. Он сегодня занят перед Богом ходатайством. Ходатайством, помощью, советом. Он нас ведет в небеса. Наш небесный первосвященник. Он намного славнее этого. Вот мы-то смотрим на картинки, это же воображение. А когда Иоанн увидел, он упал вниз и подняться не мог, пока его Господь не поднял, потому что слишком величественный Иисус Христос. Теперь смотрите, следующее. Это ефод, вот эта короткая, красивая, цветная одежда. Она безрукавник. Это его ефод. Он тоже из красивых всяких ниток, золотых, голубых. А затем идет голубая риза до колен. А там внизу висят колокольчики, яблочко, колокольчики, яблочко, колокольчики, яблочко. Ну, яблочки говорят о плодах, а колокольчик – звук. И вот он уйдет туда, во святые святых или во святилище, и все слышат переливание колокольчиков. Где первосвященник? Он шелохнется, и такой приятный перезвон. А длинные одежды, которые – это хитон. И у священников эти длинные белые одежды – это хитоны. У нас никаких украшений нет. Но разве это не красиво? Белая одежда. Одежда праведности, которую нас Господь одел. Это мы с вами вот так выглядим в Божьих очах. Мы иногда совсем не такие белые. Но наше служение – ходатайствовать за людей, молитвы их приносить и людям открывать волю Божию. А он перед Отцом ходатайствует. И мы должны ему служить, да? Первосвященнику нашему небесному. А у него, видите, ну это, наверное, по принципу православный кадила, да, нарисовали. Но он совершает жертвенник на курение, наши молитвы приносит. Это точно его служение. И, ну, головной убор у них, да, у всех, он называется кидар. Но у него золотая дощечка, что-то ее плохо видно, да? На которой написано «Святыня Господня». Он сам великая святыня Господня. И вот, когда его одели, и священников всех, жертвы принесли, помазали их, и потом их оставили там в скинии. 7 дней никуда не отлучаться. Там они должны были 7 дней наедине с Богом, в Божьем присутствии находиться. И мы должны, где наше место? В скинии быть, в Божьем присутствии быть. Это наше место уже теперь не там в мире. Мы теперь уже Господне, мы Ему принадлежим. Когда 7 дней прошло, опять народ собрался через 7 дней. Теперь они должны были сами. То Моисей все жертвы совершал, а они только... Он их и одевал, и все. А теперь они должны были сами жертвы совершить. И они совершают 2 группы жертв. Аарон совершает жертвоприношение телец за грех и овен во всесожжение. И за народ он приносит жертву за грех, всесожжение. Это все делается пред лицом всего народа. Я хотел прочитать 9 главы, 7 стих. «И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Если бы это был Господь Иисус Христос, то за себя не надо было совершать. Но это же Аарон, он только прообраз. Поэтому ты за себя тоже соверши. Потому что все в глазах Божьих очень даже нечисты. И вот когда они все сделали, и поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение жертву мирную, и вошли в скинию собранию, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. Они, оказывается, все приготовили, а сжигать они не зажигали. А вот когда они благословили народ, вдруг огонь не шел, и зажглась жертва. И это было подтверждение, что священство Бог принял. Этих священников Бог будет принимать. Вообще такая очень величественная картина. И вот теперь этот огонь надо было сохранять. Все так хорошо началось, все так прекрасно, но случилась трагедия. 2 его сына, Надав и Авиуд, почему-то решили, что недостаточного -то огня на жертвенники принесли еще чуждый огонь. Ну, чуждый – это значит откуда-то другой. Не с жертвенника. И были тут же поражены. Это было, ну, серьезное предупреждение. Я представляю, как смотрел на все это Аарон, двух своих сыновей, видел мертвых, как смотрели его братья. Притом сказано, чтобы они не печалились, не делали вида. Пусть другие плачут, а им было запрещено. Их вынесли, и прямо в кетонах так и вынесли. Но я думаю, что вообще это очень большой духовный смысл. На жертвеннике Господнем, вообще в нашем служении должен всегда гореть огонь Божий. Никакого чуждого, земного энтузиазма, чувственности или еще что-то не надо приносить Богу, потому что Бог такое не приемлет. Ну, как может быть? Я так думаю, что даже вот и в музыке это может быть, или в пении, или как-то на чувства воздействовать, и зажечь что-то вот такое. Это все может быть, оказаться чуждым огнем в глазах Божьих. Должен гореть только тот Божий огонь, посвящение, которое Он зажег. Я сейчас просто вспомнил, помню, в нашей молодости там пели песню «Девушка там над обрывом, тихо», и, значит, и там все такое, романтика. Это чуждый огонь. Это совсем не имеет никакого отношения к духовным вещам. Он даже может расплакаться от такой песни или еще что-то. Но это прошла песня, замолкла, и человек остается таким же. И даже вот иногда наблюдаю за слушателями, когда, может быть, что-то трогательное говорится, и слеза пройдет, все. А потом тут же встретил и грубость какая-то, потому что это не та печаль, производящая, когда чувство, а это не Дух Божий производит. Тут надо, чтобы Дух Божий горел. Я прочитаю из 10 главы 3 стих. Такое серьезное предупреждение для священства, да? «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Помню, у нас песни недавно пели «Вы не явили святости моей». Мне кажется, она очень подходит к вот этой ситуации. Затем еще говорится, чтобы священники были святы, особенно к ним требования. Я думаю, что это можно к служителям применять. Не пить вина. Всем остальным там, а им вообще ничего виноградного нельзя было употреблять. И он в 10 главе, в 10 стихе, он так говорит, Господь, в повелении. «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Вот назначение священника. Отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. Поэтому он должен иметь трезвый, здравый рассудок. Всегда бодрствующий, чтобы разбираться. Потому что чуждые разные веяния могут быть. Ну и его назначение – питаться от жертв. На этом заканчивается тема священников. Теперь мы говорим о чистоте. Первая, 11 глава – это чистая пища. Ну, кто-то сказал, диета. Там же вот как раз нельзя жирную свиней там, да? А скот только можно, там и птицы перечислены. Я не буду духовный смысл, раздвоенные копыта некоторые думают, что, ну, не думают, а говорят, это может быть, чтобы двумя путями не ходили, или жвачку надо жевать, это значит, Библию прочитал, потом размышляй. Может быть, можно так применять. Но я думаю, вопрос не в этом. Действительно, Бог говорил, приучал народ, чтобы отличали чистое от нечистого. Если Бог сказал, это нечисто, они должны почитать это за нечистое. И это было тоже только для израильского народа. Это был тот букварь, те азы духовной жизни, которые они познавали. Бог сказал нечисто, и мы так считаем. Бог сказал чисто, то чисто. Хотя, может быть, из нечистого пища есть приятное. Ну, мы уже упомянули, что сейчас мы употребляем в пищу, да? А для них она была нечистой пищей. Или рыба даже, осетр, вот относится к категории, у него нет ни чешуи, ни перьев, это нечистая пища. Но кто знает, на северных реках это деликатес, это прекраснейшая пища. Но вот Бог так повелел, Он приучал чистая и нечистая пища. И я не буду перечислять все признаки. И прикасаться было к нечистой пище нельзя, к нечистым животным. Но я хочу духовный смысл. Вообще, конечно, просматривается, что та пища, которую Бог объявил чистой, она вся более и полезная человеку. А которую Он объявил нечистой, она и действительно не очень и полезна. Вот мы уже говорили про некоторые виды пищи. Но я так думаю, вот какая-то диета должна была соблюдаться для жизни. Сейчас, когда вот заболел, я тоже стал обращать внимание на пищу. Раньше-то я не обращал. Все, что вкусно, кушал. А теперь, когда это же вредно, это же прочитал, это как раз содействует болезни. А вот это, наоборот, помогает. Вот это надо кушать. И я еще одно заметил, что очень много зависит от внушения человека. Когда я, как сказать, то, что мне было вкусно, мне сейчас кажется невкусно. Почему это вкусно, если оно вредно? А то, что я не считал когда-то вкусным, а то, что полезно, расти, там, значит, все растительная пища, сейчас мне кажется, это действительно вкусно. И смотрю на других, как они торты кушают, думаю, что вкусно так уж это. Это же столько вреда приносит. Но я теперь духовно хочу перенести, не к диете вас призвать. Но если диета так важна в материальной жизни, а как вы думаете, в духовной? Мне кажется, это очень жизненно важно. Почему-то мы себе позволяем читать все подряд, слушать все подряд. И считаем, мне это не повредит. Я духовный человек, я очень уже далеко развитие имею. Да? Можно и в газете что-то почитать, и газетку какую-то, и книжку. Можно там и в телевизоре что-то посмотреть. Но это для немощных там нельзя, они увлекутся, а я-то... Или музыку какую-то послушать. А я думаю, что точно как с пищей. Если будешь такую пищу употреблять, она точно будет во вред твоей душе. И это как общий закон. А будешь хорошую пищу употреблять, и душа твоя будет в здравом состоянии. Поэтому я хотел бы очень, чтобы мы смотрели, с чем питается наша душа. И мы должны действительно питаться здравой пищей. Поэтому мы стараемся, но эти книжки не читайте. Мало пользы в них, там повествовательные рассказики, которые там какие-то, может быть, романы или еще что-то. Христианского даже порядка. Не принесут они пользы душе, а могут действительно принести отраву и вред. Затем чистые тела. 12 глава и 13 глава. Ну, там идет речь очищения после родов. Но я так хочу сказать, что это не нравственная сторона, это чисто обрядовая сторона, чтобы мы не переносили эти обрядовые стороны в нашу духовную жизнь. Ну, а затем идет 13, 14 глава. «Чистые тела – это проказа». Там очень подробно описывается. Мы уже так тоже знаем, что проказа – это символ греха. Определять священник должен, что это за болезнь. В духовной жизни тоже нам должны помогать духовные люди, служители, которые определяют. И там, помните, и лишай перечисляется, нарыв, воспаление, ожог, какие-то пятна появились. Шел к священнику, и он определял. И там, когда весь покроется, тогда чист, а так не чист. Пока его там 7 дней, еще раз, пока не пройдет, или весь покроется, не определяют. И должен быть от народа Божьего удален, раз грех нечисто не должно быть среди народа Божьего. Там также одежда, потому что проказа она на одежде бывает. Ее тоже надо было избавляться. 14 глава, она очень большая. Очищение от проказы. Я так до конца не совсем понял. Вот книжка есть у нас «Закон о прокаженном». Но и читал все. Там он вообще говорит, что все-таки была возможность очищаться от проказы. Если он весь покрылся, то надо было определенные жертвы совершить. Если он это верой совершал, то он получал очищение и потом шел к священнику и мог исцеление получить. Потому что в Библии как практического мы не находим, что кто-то это применял. И какая-то обреченность существовала. Но определили тебя прокаженным, и вне стана живи. Он так просматривает, я не могу до конца сказать, что все-таки уже в том ветхозаветнем, в этих церемониях усматривалось и очищение, и исцеление от проказы. Затем идет нечистота от истечения. Вообще, это очень важное место. Все, что истекает из человека, оно его оскверняет. Но это чисто духовный смысл. Это не имеет в виду физический смысл. Хотел прочитать 15 глава, 31 стих. Книга Левит, 15 глава, 31 стих. «Так предохраняйте сынов Израилю от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их». Вообще, этот урок и Христос преподал. Помните, Он говорит, все, что входит в уста человека, оно его не оскверняет, потому что оно проходит и извергается вон. А все, что выходит, оно оскверняет. Но это Он уже духовно объяснил. Ученики говорят, мы не поняли. Да? Говорит, как не поняли? Уже весь Ветхий Завет говорил, все, что из человека выходит, оно нечисто. И вот интересно, мы с братом как-то разбирали Евангелие от Марка. Когда он это все рассказал, там следующее чудо, когда привели к нему глухонемого, и он не мог говорить, он взял ему и плюнул на язык. И он стал говорить. И мне кажется, этот Марк, он вообще так старается всякими примерами подтвердить духовные истины. И вот тут прям следующий пример. Получается, все, что от Господа выходит, даже плевок, он несет в себе жизнь. А все, что от нас выходит, от нас будет только грязь и нечистота выходить. Вот если бы мы это поняли, что только Господь в нашем сердце, все, что от Него производит наше сердце, это и Богу угодно. А наше все, оно скверно. И затем наступает 16 глава, вот средняя глава, «Великий день очищения». Единственный день входа для завеса. Арон, я говорил, приносил жертву за себя, за народ, приносил. Но приводились два козла. Один должен был умереть и сожженным быть, а другого исповедовали на нем, значит, исповедь, и потом его уводили в землю непроходимую и отпускали. Как бы он должен был грехи всего народа унести. Но это все это на Христа указывает. Христос, с одной стороны, он как жертва за нас, а с другой стороны, он все наши грехи унес. Унес, и их больше нету. Их больше невозможно найти. И вот эта кровь этого жертвенного козла, она приносилась за завесу. И очищалось все. Священство, скиния. Кажется, скиния, что она тоже скверная? А получается, все надо было. И самого святое святых надо было очищать. В Божьих очах ничего нет. Что человеческое, это все нечисто. И оно должно все очищаться. Я прочитаю 16 главы, 30 и 31 стих. «Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит». Но с другой стороны, мы видим в этом большой духовный смысл. Вот периодичность очищения. Вот наше служение очищения освящения в братстве. Я все-таки хочу его не раз еще говорить, что это прекрасное служение. Вот как уборка мы генералим, да, периодически. И ремонты делаем все, хотя каждый день убираем. Так и в духовной жизни, в Ветхом Завете, надо было в один день в году особо смиряться и особо очищаться. И так хорошо, когда периодически и мы, как церковь, можем проходить такое служение. И каждый лично, если мы будем по пятницам, может быть, смирять себя, особо так исследовать себя, входить в себя, перед Новым годом, как призыв в день молитвы, да, чтобы это не было формально, это Богу угодно, когда мы так глубже входим в себя, проверяем и просим милости у Бога. И вот, значит, первая часть у нас. У нас первая часть жертвы. Вот, кстати, внизу таблица, я на нее хотел обратить внимание. Вот нижняя таблица, видите, там жертвы. Все сожжения, хлебное, мирное, за грех и повинности. И каждый раз написано, что сжигалось. У всесожжения все сжигалось. Значение дальше идет. Крест для Бога, смерть, да? Смерть Христа. Теперь хлебное, горсть сжигалось, остальное священнику. Это жизнь Иисуса Христа. Мирное. Туки, почки сжигались, грудь и плечо священнику, остальное жертвующему. Общение Бога с человеком. Ну и за грех, тут вот я только хотел вот показать, это часть на жертвеннике, часть вне стана, обои так жертвы. Стих «Без пролития крови не бывает прощения». А вот первое за грех, за греховную натуру человека, по ошибке без умысла. А второе за конкретные грехи. Вообще, когда мы каемся первый раз перед Богом, мы каемся за грехи, за конкретные поступки. А когда мы духовно живем, потом понимаем, что нам надо каяться за всю жизнь. У нас ничего хорошего нет. Теперь святая жизнь. Святая жизнь, она у нас тут из трех таких частей. Святые взаимоотношения должны быть. Потом святые времена и отношения Бога к тем, кто хранят святость, и к тем, кто не хранят ее. Ну, святые взаимоотношения. Первое – святость в поклонении Богу, 17 глава. Одно место, где можно приносить жертвы. Во время пути в скинию, вообще только в скинии. Никаких жертв в другом месте не приносить. Ну и в принципе, когда пришли в обетованную землю, храм – единственное место, где совершается жертвоприношение. А они что делали, помните, на высотах еще сделали? Вот это и есть неправильное поклонение. Поклонение должно быть святым, чистым. Я, может быть, не совсем могу сейчас духовный смысл. Нам Христос сказал, каких поклонников ищет к себе? В духе и истине. И вот поклонение тоже должна быть нам святость. Вообще, я так эту мысль хочу подчеркнуть, что святость должна перед Богом быть. Я уже эти примеры приводил, когда вот такое фамильярное отношение к Богу. Недавно один человек говорит, а я Иисуса спрашиваю, а как ты бы так поступил в этом месте? У него такое общение со Христом. Я что-то послушал, мне показалось уже какой-то граничец. Я с Иисусом беседую и, ну, такие спрашиваю, говорю, как будто высшая духовность. А по жизни, смотрю, там нету духовности. У нас должна быть святость и в поклонении Богу. Потом святость в семейных отношениях. Значит, но тут вопросы нравственности, там о наготе, не открывай все. И я хотел вот сказать, что постоянно подчеркивается, почему мы должны быть святыми. «Я Господь» – это основание для святости. В 18 главе, я читаю со 2-го, 5 стиха. «Объяви сынам Израилем и скажи им, я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, там в мире, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, где вы живете сейчас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш». Вот это основание для святости. И там есть грехи, которые Бог называет мерзость, гнусность. Такими словами. Потом святость общества. Там очень разные постановления. Начинают покорность родителям, субботы, мирные жертвы, до края поля не пожинай, верные гири, весы и так далее. Это 19 глава. Потом идет 20 глава. Отношение ко греху. Вот там строгая глава, 20 глава. Там часто говорится, да будет предан смерти. Или говорит, я истреблю душу ту и род его. Вот 7 стих. Опять, освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш. Я Господь Бог ваш, будьте святы. Я не знаю, этот стих подходит нам? Освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш. Мне кажется, он очень подходит. Затем 21 глава, это святость священникам, чтобы не осквернялись прикосновения к умершим. Я хотел прочитать вот это. Они должны быть святы, 21 глава, 6-7 стих. «Святы Богу своему, и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Свети его, священника теперь уже, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Тут и отношение к священнику. Это человек, но он совершает святыни Господни, и ты его святи. Такое повеление. Поэтому дочь священника, если впала в блуд, ее надо было всенародно сжечь. Другое все-таки мягче были. А первосвященник, он вообще не должен прикасаться ни к какому умершему. Он вообще отделен от мира. Имеющие недостатки, там увечья, тоже не мог быть священником. Затем 22 глава, святость жертв. Ну, сам служитель должен быть свят, потому что, я думаю, мы и вечерю совершаем, крещение, исповедь иногда принимает. Потом, кто может есть святые жертвы? 15 стих. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израиля, которые они приносят Господу. Все это большие святыни. Ну и качество жертв, чтобы не приносили порочное. 29-38 стих я читаю. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». Вот смотрите, кажется, жертва благодарности. Я бы так сказал, если ты хочешь даже Бога поблагодарить, принеси так, сделай, чтобы тебе приобрести благоволение. «Я Господь, соблюдайте заповеди мои, исполняйте их. Я Господь, не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Я бы очень хотел, чтобы после этой беседы мы действительно проникнулись мыслью, какой святой Бог и как мы должны свято жить. И нечистоту должны удалить. Теперь святые времена. Все святые времена указывают на определенные события в будущем. Ну, суббота – это первый день, каждый седьмой день чтился Богом. Он больше к творению относится, да? Седьмой день творения. Бог сотворил чудесно. Потом Пасха – великий праздник. Мы вчера про него говорили. Это единственный день, когда жертва приносилась не у храма, не в храме, не в скине, а которая совершалась дома. Это искупительная жертва. И она напоминала Голгофу. Опресники. Сразу начинались после этого опресники. 7 дней пресный хлеб. Мы вчера говорили. Все квасное убиралось в доме. И 7 дней. Полнота. Затем праздник первого снопа. Он следовал сразу после Пасхи. Это вообще наш воскресный день сегодня. В этот день приносились... Суббота, да? Первый день какой? Воскресный день, да? И вот, когда Пасха отмечалась, следующий день был первый. Приносился один хлеб пресный. Вообще, это был день, когда первый сноп приносился. Как раз подходило, что у них первый урожай собирался. До этого они ни сами не пользовались. И вот этот первый сноп они приносили в день праздник первого снопа. Вообще, Это о чем говорит? Пасха заклана, и первый плод принесен, да? Христос воскрес из мертвых. Затем идет праздник труб. Это второе пришествие Господа Иисуса Христа. Трубили в этот день. Вообще праздник труб, почему я говорю второе пришествие? Потому что у них был, так сказать, религиозный год, который начинался с Пасхи, и был гражданский год, который начинался с праздника труб. Это был 7-й месяц, 1-й день, они трубили трубами. Но и мы так думаем, вот новое 1000-летнее царство, пришествие Христа, оно будет трубами отмечаться. И это был уже тогда символ. Потом идет день очищения, праздник, о котором мы говорили, это 10-й день этого месяца. Это судилище Христово, прообраз. И праздник кущи, вечный покой 1000-летнего царства. Вот у нас таблица, праздники. Пасха там, 1-й Нисан, 1-й день, 14-й день Пасха начинается, это 1-й месяц цифра стоит. Потом места Священного Писания означают смерть Христа. Затем неделя опресноков с 15 по 22. Первых плодов – это 16-й день, или наш воскресный день. Это воскресение Иисуса Христа. Я пропустил Пятидесятницу, да? Вот она как раз самая важная. Вот Пятидесятница, через 50 дней был у них праздник жатвы. И в этот день они приносили 2 кислых хлеба. Все время пресный-пресный. А в день Пятидесятницы приносили 2 кислых хлеба. Наверное, уже догадываетесь, о чем идет речь. Дело в том, что в день Пятидесятницы что произошло? Покаяние, да? Церковь родилась. А она состоит из 2 частей. Из народа Божия земного и из язычников. А кислые, потому что мы пресные никогда не можем быть. Поэтому в этот день кислый хлеб приносился. Символ, что мы все равно при нашей всей крайней испорченности. Потом праздник труб, это 7-й месяц, 1-й день, гражданский год. В этот же месяц, 10-й день, день очищения, это наша христианская жизнь, или судилище Христово, я так думаю. И последний праздник, в этот же месяц, с 15 по 22 день, кущи, вот они рвали там, а на напоминание их, как они странствовали, это был радостный праздник. Вообще многие понимают, что это было символ 1000-летнего царства. Да, я пропустил субботний год там, да? Важный субботний год. Между этим еще есть событие, когда хулил имя Господне человек. Вот святую жизнь не вел. И как он был наказан. Они вопрошали Господа, что делать, и потом совершили. Субботний день и юбилейный год. Субботний год и юбилейный. Каждый 50-й год был юбилейный. Помните, да? Прощали все грехи. Вообще это символ нашего времени благодати. И так и написано, когда Он пришел, Христос, да? Он, Дух Святой, помазал меня, чтобы лето Господне благоприятно. А в подлиннике стоит провозгласить юбилейный год. В этот год прощали все грехи. Должники все-все отпускались. Рабы, кто в рабство попал, это был землю, если там купил. Все отходило к прежним хозяевам. И действительно, какое прекрасное время мы живем в этот юбилейный год, когда Бог провозгласил время всеобщего прощения. Все, кто приходит к Богу. Ну и теперь я уже начал о 26 главе. Отношение Бога к хранящим святость сначала или тем, кто ведут святую жизнь. И вот я хотел прочитать 11-12 стих. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Бог так хочет. Я хочу жить среди вас. Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. Желания Бога не изменяются. И Он хочет, чтобы мы такие же были, чтобы Он среди нас жил, а мы были Его народом. Потом Его отношение к нарушающим святость или тем, которые не живут свято и нарушают заповеди Господни. И там идут 5 ступеней наказания долготерпения Божия. Там так говорится. «Если вы не послушаете Меня и презрите Мои постановления, то Я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку». «Обращу мое лицо против вас». Потом говорится, «Если вы и при этом не послушаете меня, я всемеро увеличу наказание». И так 5 раз говорится. Как говорится, «Если не послушаете меня, я еще сильнее буду вас наказывать». И кажется, эта глава должна в конечном итоге закончиться. «Но если вы совсем не послушаете, я вас отвергну и уничтожу». Но самое удивительное, глава так не кончается. Потому что Бог, так увеличивая наказание, доводит до такого состояния. Тогда мы читаем 40 стих. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Значит, Бог так все-таки ведет, наказывает, пока, наконец, все-таки покаются. Доведет он их до покаяния. И 41 стих. «За то, что я шел против них и вел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Вот посмотрите, обычно «и вспомню завет Авраама», а здесь с Иакова начинается. Почему? Да Иаков такой же был. Поэтому он и начинает: «Я вспомню завет мой с Иаковом». И говорит: «И тогда, когда они будут в земле врагов, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской, пред глазами народов, чтобы быть их Богом, я Господь». Прекрасные слова, что Бог доведет до покаяния. Бог с нами также работает. Когда мы служим Богу, Он рад. Нет, Он нас будет наказывать. Не покаемся, еще сильнее будет нас. Но Его цель – привести нас к покаянию. А когда покаемся, я вспомню завет, и снова у меня будет милость и будет радость. Как с блудным сыном поступал, так Он поступает и с нами. И последняя глава, глава посвящения. Книга Левит – это книга служения Богу, да? Книга святости. Она должна закончиться. А если я хочу вот больше Богу посвятить, чем все остальные? Пожалуйста. Есть такая возможность. Но сначала, если кто-то посвящает себя Богу, ну как посвятить себя? В то время это надо было выкупить себя. И там оценка дается. Мужчинам больше оценка, женщинам меньше. Старому человеку меньше, ребенку тоже одна. И вот всем цена. И мне кажется, это как бы действительно цена нашего служения. Молодой человек покается или старый, да, как Спержин однажды пришел и говорит, что у него сегодня покаялся один человек и половина. Ну и его кто-то спросил: «Ты половина, это ребенок, что ли, покаялся, половина человека?» Он говорит: «Нет, наоборот, старый, всю жизнь прожил, у него осталось чуть-чуть только Богу посвятить». Значит, вот получается, что и Бог разную оценку дает. И сегодня, действительно, мы, может быть, больше нам надо радоваться покаянием детей, чем иногда старому человеку, который Богу тоже не послужит. Мы радуемся всем, но в Божьих очах эта ценность представляет больше. Затем можно было посвящать Богу животных, жилище посвящать, землю посвящать. А потом сказано: «Но первенцев мне не надо посвящать. Первенцы, они и так мои. Они уже мне принадлежат». Затем еще идет заклятое. Как поступить? Заклятое – это под клятву попавшее. Как надо к этому относиться? Это все принадлежит Богу. Оно не продается, не выкупается. И заканчивается десятиной Господней. Что десятую часть – это тоже Божья часть, но ее никто не может посягать. И ее надо отдавать Богу. Я думаю, что десятина, она, хотя у нас нет закона, но мы должны помнить, десятая часть – это вообще Божья часть. Она Богу принадлежит, она нам и не принадлежит. Итак, мы прошли с вами сегодня книгу Левит. Может быть, где-то что-то быстро, мало смогли уловить. Как вы думаете, хорошая книга, интересная? Замечательная книга. Сколько она нам духовных истин открывает. И я думаю, что если мы будем еще исследовать, мы еще найдем столько, как нам надо жить. Я хотел бы, чтобы каждый вынес сегодня с этого собрания, что Бог наш святой, и Он ждет от нас святости. Это и благоговение сюда входит, это и чистота, это и все-все. Он говорит: «Я Господь Бог ваш, будьте святы». Пусть во всем проявляется в нашей жизни святость. Может быть, мы все-таки еще помолимся, и нескольких молитв можно вслух помолиться. Аминь. Yeah.
Счастлив, кто поверит.